Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
За последние двое суток в связи с резко ухудшившимися погодными условиями на большей части фронта наступательные действия временно прекратились. Шторм, который обрушился на Черноморское побережье и даже на Москву, не пощадил и фронт, и стороны используют паузу для завоза боекомплекта, переброски резерва и подготовки к будущим боям. Но активность все-таки есть, пусть и небольшая. За истекшие двое суток наши части под Авдеевкой смогли немного продвинуться южнее Терекона от валов Коксахима, а также продолжают укрепляться в районе отбитой у противника южной промки. Также взят опорник в районе Северного. На Херсонском направлении солдаты обеих сторон попали в крайне сложные условия и больше проблем именно у противника, так как ему надо организовать снабжение через Днепр, что с каждым днем делать становится все труднее и труднее. На Великоновоселовском направлении начались прощупывания позиций противника. Вероятно, скоро можно ожидать новой волны атак. Также есть небольшие тактические успехи на Угледарском, Артемовском и Купянском направлениях. Это пока не элементы наступательных операций. Распутица вошла в свои права, и пока именно она диктует сторонам свои условия. Несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины. Это уже информация от противника. Украинские силы безуспешно атаковали в районе Купянска, в районе Синьковки и Ивановки и в направлении Кременной возле Дебровы. Ничего не получилось. Официальный представитель Таврийской группы войск Украины заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек в каждой, добавив, что наши наступают в 6 направлениях в районе Авдеевки, а также, что тяжелые бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода и промзоны к юго-востоку от Авдеевки. Армия России продолжила наступательные действия в районе границы ДНР и Запорожской области и добилась успеха, продвинувших вперед в районе Балки Грушевая. К утру 28 ноября на Херсонском направлении наши продолжили активные действия украинок. В сложных метеоусловиях было ограничено применение ударных и разведывательных дронов, но наши стреляли из пушек. Противник пытался отводить личный состав на свой берег Днепра и испытывает нехватку боеприпасов. На Запорожском направлении противотанковые расчеты нашей армии уничтожили танк «Уработина», который с пехотой при поддержке артиллерийского огня пытался под прикрытием непогоды прорваться к нашим позициям. У Вербового также отмечается доставка вражеской пехоты бронетехникой к линии боевого соприкосновения. На Горловском направлении враг силами до 2 мотопехотных отделений безуспешно пытался зайти на наши позиции в Майорске. На Временском выступе у Клещеевки, южнее Артемовска, а также у Синьковки возле Купянска вооруженные силы России сохраняют инициативу. До конца ноября буржуи заплатят государству около 225 миллиардов рублей в качестве разового налога на сверхприбыль, заявил президент торгово-промышленной палаты. По его словам, налог переведут каждые 3 из 4 компаний, которые подпадают под его действия. Все для того, чтобы получить скидку за раннее внесение средств. Остальные могут заплатить позже, но уже без скидки. Единоразовый налог для крупного бизнеса применяется, если средняя прибыль за 2 предыдущих года оказалась больше миллиарда рублей. Это такая пародия на прогрессивную систему налогообложения, которая существует в очень многих странах мира, но ввести ее на постоянной основе наша власть не отваживается. Этого постоянно требуют коммунисты. Но власти продолжают пожиривать олигархов, ну а вот такой разовый ход все-таки решили сделать. КПРФ проведет предвыборный съезд партии 23 декабря. На нем будет выдвинута команда кандидатов в правительство национальных интересов, сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он пока не уточнил, будет ли сам участвовать в выборах президента или партия выдвинет кого-то другого. Совет Федерации объявит точную дату голосования на заседании 13 декабря. В Воронежском суде с 22 года идет процесс о фальсификациях на выборах. Все это время результаты выборов продолжают оставаться официально законными. В процессе участвуют около 500 свидетелей, и уже стали понятны схемы и технологии фальсификаторов. Главный подсудимый в прошлом вице-мэр города по строительству Юрий Бавыкин и замруководителя управы Светлана Васькова, задержанные в феврале 21-го, многое успели рассказать. По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение депутатов-единороссов, которые собирались избраться на выборах в городскую и областную думы. Кандидатам обещали, что благодаря своему служебному положению смогут обеспечить им победу. В пакете услуг входило не менее 50% голосов, изъятие бюллетеней с голосами за конкурентов, влияние на членов участковых избирательных комиссий. Громкое дело началось с заявления бывшего депутата Кудрявцева, поданного спустя несколько месяцев после выборов. Ему обещали победу на выборах за 400 тысяч рублей, но он проиграл. Если верить самому Бавыкину, процессом массовой фальсификации руководил лидер Воронежской «Единой России» и спикер областной думы Владимир Нетесов, спикер городской думы Владимир Ходырев, вице-спикер Александр Провоторов, ранее осужденный за мошенничество на выборах, политтехнолог регионального отделения Роман Жогов и мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Минсельхоз России ожидает по итогам этого года рекордный урожай зерновых. Как заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев, высокие показатели позволят полностью закрыть внутренние потребности, а также направить более 65 миллионов тонн зерна на экспорт.
Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму, и настало время думать о его развитии. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным регулятора, прибыль российских банков по итогам этого года может составить около 3 триллионов рублей. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории 10 муниципальных образований Крыма. Еще на 3 территориях введен режим угрозы ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Продолжается сбор информации по уточнению объема ущерба после шторма. В России заболеваемость ковидом за неделю выросла на 32%, число госпитализаций увеличилось на 25%. Согласно данным Роспотребнадзора, в стране зарегистрировано более 79 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 28% россиян сообщили, что для счастья им необходимо повышение уровня жизни, пенсии и зарплат. Таковы данные опроса в ЦИОМ. Еще 12% респондентов заявили, что счастливее их сделают комфортные условия для жизни и доступная качественная медицина.
Странам НАТО нужно быть готовыми к усилению боевых действий на Украине. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. В связи с этим он призвал НАТО также быть готовым к увеличению военных поставок Киеву. Коротко о других новостях в мире.
Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС продлить на год меры чрезвычайной ситуации в энергетике. Напомним, летом 2022 года страны Евросоюза договорились сократить на 15% потребление газа в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Тысячи госслужащих вышли на улицы Берлина, чтобы потребовать повышения зарплат и улучшения условий труда. В забастовке приняли участие учителя, работники детских садов, полицейские, пожарные. Организатором стачки выступил профсоюз «Верди». Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию. Туристы могут находиться в стране в течение 30 дней. Это пилотная программа, которая будет действовать до 31 марта следующего года. В Мадриде протестующие вышли на акцию с требованием запретить традиционные в Испании бои быков корриду. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Бой быков – национальный позор». Активисты призвали политиков принять меры и объявить такой вид спорта незаконным.
Всю осень в парламенте кипели страсти по поводу представленного правительством бюджета на 2024 год. Наконец, точка поставлена. Вслед за Госдумой и Совет Федерации утвердил главный финансовый документ страны. Но это не означает, что вопросов к тому, как сформирована казна, не осталось. Ко второму чтению правительство предложило перераспределить около 7 триллионов рублей расходной части госбюджета. Это примерно 15% от всех запланированных трат. Возникает вопрос, откуда взяли эти деньги? Из расходов на здравоохранение, образование, из социальных выплат или урезали поддержку регионам?
правительстве такое перераспределение назвали техническим. По словам министра финансов Антона Силуанова, то, что заново было расписано почти 7 триллионов рублей, не означает, что переделали полбюджета.
У нас были определенные суммы денег в бюджете, которые не распределены по конкретным позициям. И ко второму чтению это было сделано. Просто так называемые мешки на нашем языке, они просто были перераспределены. Это касается и межбюджетных отношений.
Такое перераспределение – вынужденная мера. Правительству просто пришлось выкручиваться, ведь изначально оно рассчитывало бюджет, исходя из совершенно другого курса рубля. Да и ключевая ставка на тот момент составляла 7,5%, а не нынешние 15%. Удивительно, но решение Центрального банка господин Силуанов называет взвешенным.
Мы все в одной лодке. И правительство, которое стимулирует экономический рост различными методами, и Центральный банк, который регулирует процентные ставки, не допускает инфляцию, которая бьет в первую очередь по самым незащищенным слоям населения. Снижая инфляцию, повышаем стимулы для развития экономики.
Чтобы разнести по новым статьям деньги, правительство внесло в Госдуму 769 поправок, тем самым установив своеобразный рекорд. По сути, перелицевали Тришкин кафтан.
Принятыми поправками предлагается только по открытой части, вот нашли свои места, распределены средства, найдены средства на самые необходимые расходы в размере 3 триллиона 254,3 миллиарда рублей.
Любой россиянин с детства знает, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. В бюджетной истории это означает, что деньги пришлось снимать со статей, которые в Минфине посчитали неприоритетными. Но когда были сокращены трансферты регионам, зароптали даже думские единороссы.
Чтобы было просто понятно, приведу лишь один пример. По малому и по поддержке малого и среднего предпринимательства произошло уменьшение трансфертов в результате поправки, которая была предложена, у 43 регионов при среднем сокращении на 22%. Коллеги, мы не могли с этим согласиться.
В Думе уже предупредили, что регионы могут не найти средств на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году.
Астраханская область. Там сокращение доходной части бюджета на 24%. Это четвертая часть. Трансферты урезаются. Трансферты федерального бюджета были 21,7 миллиарда рублей в этом году, а в 26-м сокращаются до 6,7 миллиарда. Это значит, практически четвертая часть помощи из федерального бюджета сокращается. Это значит, придется уничтожать детские сады, школы, больницы, поликлиники.
Между тем, принятие закона о госбюджете давно превратилось в политический процесс, на котором допущенные к перераспределению бюджетных средств парламентские партии стараются заработать имиджевые баллы.
Наши поправки добавят 1 миллиард рублей на открытие оздоровительных лагерей, 95 миллионов на отдых детей в северных регионах.
А ведь эта поправка – политический плагиат. О выделении средств на детский отдых на протяжении всей осени говорила Нина Останина. Но, в отличие от господина Демина, депутаты от КПРФ не допустили к источнику денег.
Я тоже приняла участие в обсуждении своих поправок, которые предлагались. И тоже хочу, как и многие в этом зале, поблагодарить за то, что частично учтены наши предложения в части отдыха и оздоровления детей.
Список правильных поправок от «Единой России», ЛДПР и новых людей на бюджетную трехлетку выглядит так. 5 миллиардов на поддержку Центра подготовки космонавтов, 3 миллиарда на обучение школьников программированию, 26 миллиардов на мелиорацию земель, 15 миллиардов на программу приобретения населением автомобилей, 6 миллиардов на лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще 4 миллиарда на закупку систем беспрерывного мониторинга уровня сахара в крови для детей, страдающих диабетом.
Теперь мы сами можем производить эти приборы, и дети будут обеспечены. Вот больше колоть пальчики детям не будут. И другая поправка определяет направление этих средств во все регионы страны.
Правда, чуть позже выяснилось, что системы китайские, а в августе этого года они были зарегистрированы в России.
90% наших детишек в регионах обеспечены этими препаратами за счет, опять же, усилий прокуратуры и за счет усилий судов наших и родителей, которые подавали в суд. Это что мы притормозили, два года тормозили выделение средств регионам, и, скажем так, они изыскивали, как только могли, по этим судебным решениям, это далеко не плюс, это далеко минус.
Список неправильных поправок от коммунистов и эсеров, которые отклонила Дума, выглядит так. С 10 до 30 миллиардов увеличить сумму на покупку жилья для детей-сирот. 15 миллиардов вернуть аграриям за летнее подорожание ГСМ. 20 миллиардов дополнительно выделить на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа. 155 миллиардов на индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Нашу страну ослабляет глубокое неравенство между основной массой населения и кучкой людей, зарабатывающих на сверхдоходах от продажи природных ресурсов за рубеж. Пора ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Налоги на роскошь, сверхпотребление. Нам нужен внутренний социальный мир, чтобы стать по-настоящему самодостаточным государством.
Только введение прогрессивного налога на сверхдоходы до 30% может дать бюджету дополнительно 2,5 триллиона рублей. Этих денег хватило бы, чтобы финансово обеспечить все поправки думской оппозиции.
То, что власть не почесалась как бы своевременно проработать все поступающие к ней предложения и учесть их в полном объеме, в том числе наши по наполнению доходной части и более рациональному расходованию тех средств, которые поступают. Ну так это же проблема власти, если она сама ее создала, а теперь заявлять, что якобы не принять нельзя, но это просто манипуляция.
В условиях жесткого геополитического противостояния либеральные подходы к формированию главного финансового документа страны становятся опасными. Экономический тупик, отсутствие инноваций и дальнейшее обнищание населения. Так коммунисты оценили последствия после принятия Думой федерального бюджета.
Пока власть активно прощает долги другим странам, внутри России должников планируют искать по геолокации телефона. Какие права и свободы, какая неприкосновенность частной жизни. Это инициатива для самых дорогих, для должников. Все дело в том, что россияне набрали рекордные 33 триллиона долгов перед банками. Для сравнения, несколько месяцев назад, в середине 2023 года, было 30 триллионов. И понятно, что россияне берут эти деньги не от хорошей жизни, их нужда заставляет. А наряду с этим будет расти количество неплательщиков по этим кредитам. В 2021 году было 14 миллионов россиян, в 22-м 17 миллионов, и в 2023 году рекордные 21 с лишним миллион россиян. Такая вот жуткая динамика. Еще более страшным является факт, что каждый четвертый имеет более 3 кредитов. То есть это миллионы граждан, которые живут в настоящем финансовом аду. Наряду с этим активничают судебные приставы. Они отрапортовали за прошлый год о взыскании более 1 триллиона рублей с любимых граждан. Да? Теперь, очевидно, будут еще более масштабные рекорды. И те, кто вдруг тешит себе иллюзии, что ничего, мы денежки под подушкой храним, у нас приставы ничего не заберут. Нет, нет, теперь отпеленгуют по телефону, придут к вам домой или где вы там будете находиться, и по кармашкам у вас пошерстят. Ну и понятно, что сейчас это сделать невозможно, потому что есть остатки прав Конституции, в частности 137-я статья Уголовного кодекса, которая 4 года реального срока предполагает за нарушение неприкосновенности частной жизни. А в данном случае это сбор информации о частной жизни, потом будут это использовать в нужном русле. Да? Ну и вот, собственно, Минюст с их легкой руки вот эти все тонкости, казуистику на второй план отодвигает, будут постепенно от этого избавляться, вот начнут, собственно, со службы судебных приставов. Они, в частности, заявляли, что в 2020 году на принудительном исполнении находилось, вы сейчас офигеете, 110 миллионов исполнительных производств. Это сколько же баблища-то зависло! Действительно, по шерсти 3 триллиона банкирам найдутся, еще триллиончик на ЖКХ, плюс штрафы, плюс, значит, все эти налоги, плюс в гражданском порядке. Вот, пожалуйста, да, у всех все прибыли будут на местах, в карманах. Другой вопрос, а у граждан-то есть эти деньги? У россиян, которые нищают 9-й год подряд, есть возможность эти долги оплатить? Если наверху кому-то вдруг иллюзорно показалось, что это типа решение проблемы, на самом деле только усилит давление внутри российского общества.
общества. И вот эта тема закредитованности, долгов, она для любого, даже неангажированного гражданина сегодня очевидна. Это оковы капиталистического мира. И это сродни крепостничеству или рабству. Да, может быть, есть типа иллюзия личной свободы, но в реальности нет. Тебя по телефону будут пеленговать и из карманов все забирать, потому что там плохо лежит. Как от этой ситуации избавиться? Понятно, что самое первоочередное – это инициатива национализация банковской системы, в том числе центрального банка. Это позволит провести кредитную амнистию и списать эти долги к чертовой матери, потому что по-другому люди, доведенные до отчаяния, ну, просто под подворотню резать тех, у кого кредитов нету, потому что ну, просто завтра из квартиры будут выгонять или будут преследовать благодаря телефону, который лежит в кармане. Второе – это не допустить попадания людей в новую кредитную зависимость. И для этого нужно создать условия, чтобы они не нуждались в этих кредитах. Да? Нужно увеличить реальные доходы граждан. Не как это делается сейчас. Мы вам проиндексируем на 5%. А цены выросли на 15%. И люди в реальности стали еще более нищими. То есть у них потребность в этих займах, в этих кредитах на самом деле выросла. Мы сегодня можем с вами воочию увидеть, что власть делает все, чтобы вынуждать людей отстаивать эти справедливые вещи. И завтра эта нужда вырастет до такого масштаба, что у людей просто не останется другого выхода. А у нас, самой сознательной прогрессивной части общества, есть важная миссия внести эти идеи в широкие массы населения, чтобы людей объединяли вот эти программы, вот эти реформы, набор необходимых законов, которые позволят вывести нашу страну из того масштабного кризиса, куда загнала его чиновничья олигархическая власть.
Успешное развитие и ясные перспективы. На международной выставке-форуме России на ВДНХ прошла презентация Республики Хакасия. Напомним, что вот уже 5 лет регион возглавляет коммунист Валентин Коновалов. В своей работе он опирается на программу КПРФ. В республике на практике доказали действенность важнейших пунктов плана партии по выводу страны из кризиса.
Хакасия – то, что вдохновляет. Под таким слоганом один из самых успешных регионов страны представил экспозицию на международной выставке-форуме «Россия». Посетители ВДНХ смогли подробно изучить возможности интерактивного стенда «Хакасия – земля пяти стихий», познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями республики. Экскурсию по экспозиции для гостей выставки провел глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов.
У нас на стенде две юрты. Одна символизирует как раз-таки прошлое Хакасии, ее древность, и другая – настоящее, современные достижения, современный потенциал.
Валентин Коновалов с гордостью отметил, успехи региона значительно повысили его туристическую привлекательность. Только в прошлом году Хакасию посетили свыше 1 000 000 гостей. Это рекорд за всю новейшую историю республики. И рекорд не единственный.
Что если есть такое место, где развитие – это норма жизни? Где созидают?
На презентации Дня Хакасии говорили прежде всего об экономике и социальной сфере. Валентин Коновалов отметил, за 5 лет удалось вывести республику из предбанкротного состояния и поставить ее на путь устойчивого развития.
Еще в 2019 году мы разработали стратегию развития республики до 2030 года и, воплощая ее в жизнь, серьезно оздоровили финансовую систему, практически в 2,5 раза увеличили доходы бюджета республики, в 6,5 раз сократили расходы на обслуживание госдолга и привлекли более чем в 7,5 раз больше федеральных средств, и в том числе благодаря реализации национальных проектов, федеральных программ.
Вот еще несколько цифр. Затраты на социальную сферу удвоились. В 3 раза выросли вложения в развитие региональной системы здравоохранения. Поддержка агропромышленного комплекса республики по отношению к 2017 году утроилась.
За 5 лет наш валовый региональный продукт увеличился более чем на 60%, 1,6 раза. Наша республика находится в десятке регионов, которые из года в год стабильно добиваются успеха в жилищном строительстве. Мы сегодня вводим в эксплуатацию столько жилья, сколько не вводили даже в советское время.
От имени руководства КПРФ, создателей и гостей экспозиции поприветствовал первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин.
Мы всегда рядом, всегда поддержим, потому что прекрасно понимаем, что у республики есть замечательный потенциал, великолепные люди, действительно, с настоящим сибирским характером. Ну и в целом я хотел бы отметить, что возрождение вот этой выставки Международного форума «Россия» – это действительно важное событие.
У Хакасии успешное настоящее и большое будущее, отметил депутат Госдумы, коммунист Николай Харитонов.
Мне приходилось бывать в Хакасии, встречаться с многонациональным народом. Поверьте мне, та улыбка, то желание быть, жить, работать вместе и делать величие, но на самом деле в каждой встрече можно было это увидеть в глазах.
В КПРФ уверены, успех коммунистов Хакасии на последних выборах – весомое доказательство эффективности их работы. Так Валентину Коновалову удалось переизбраться на второй срок, несмотря на беспрецедентное давление со стороны партии власти. Коммунисты поддержали более 63% проголосовавших. А на выборах в региональный парламент по партспискам КПРФ получила почти 40%. Это лучший результат партии в стране в текущем году и лучший за всю историю современной Хакасии.
Хакасия для нас родной регион. Не только потому, что Валентин Олегович, как коммунист, показал, как надо работать. Он 2 раза увеличил бюджет республики. Вы знаете, насколько выросло финансирование всех социальных вопросов. Я считаю, что Валентину удалось собрать вокруг себя очень грамотную молодую команду. И они взялись и показали всей стране результат.
Распространение опыта работы красных руководителей на всю страну КПРФ считает своей важнейшей задачей. Этот вопрос подробно рассматривался на последнем пленуме ЦК Компартии. Участники форума говорили о том, что России жизненно необходим альтернативный взгляд на нынешнюю социально-экономическую политику. Его и представляют коммунисты.
Наша программа победы и опыт народных коллективов, народных губернаторов, народных мэров, руководителей обязательно будет востребован страной. Стране нужен бюджет развития, а не бюджет тупика. Мы готовы показать и свой опыт, и доказать, что он абсолютно приемлем в любом регионе страны. Еще раз благодарю наших руководителей за то, что они успешно справляются с выполнением нашей программы победы.
Все для победы. 9 лет коммунисты помогают Донбассу в борьбе за независимость от преступного украинского режима. Гуманитарные конвои регулярно отправляются в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую область и Запорожье. Это уже около 20 тысяч тонн груза. С каждым новым конвоем к акции КПРФ присоединяется все больше неравнодушных людей из разных регионов России.
В Башкирском рискоме КПРФ последнее приготовление перед отправкой конвоя. Собрано 1,5 тонны гуманитарного груза.
Я бы хотел отметить Абзелиловский райком партии, Чишминский райком партии, Стердамакский, Салаватский, Нефтекамский горкомы партии.
К формированию конвоя также подключились Мечетлинский и Альшеевский райкомы КПРФ, депутаты-коммунисты ЗАГС Собрания и Уфимского горсовета. Военным нужны теплые вещи, медикаменты и инструменты.
У нас есть как бы узконаправленное специализированное оборудование и техника для бойцов. Также у нас носилки, балаклавы, всевозможные костюмы для снайперов. Все это по ихнему заказу.
Огромную помощь оказывают жители районов Башкирии и Уфы. 2 автомобиля забиты под завязку.
Физлица очень много помогают. Это вот, и родственники, и друзья. В этот раз набрали средств на рации, купили 10 раций. Металлоискатель тоже просили, купили металлоискатель. На будущую поездку просят дизельный генератор, но это в этот раз уже не влезет.
Постоянный участник акции – региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России».
В городе Уфа Калининского района у нас вяжут макс-сети. В городе Уфа у нас шьют маскировочные костюмы. В Иглинском районе у нас делают сухие супы. В Альшеевском районе у нас также вяжут носки. В Мечетлинском районе у нас режут лапшу.
Я выражаю благодарность всем тем лицам, которые сегодня поддерживают морально, политически и материально, эта благодарность, я думаю, что вернется нам большой победой.
Напомним, 4 декабря из подмосковного совхоза имени Ленина в Новороссию отправится очередной 119-й гуманитарный конвой КПРФ. В составе многотонного груза продукты питания, медикаменты, снаряжение и большая колонна автомашин УАЗ. Установка бюста Петра Врангеля на территории кадетского корпуса Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону не была согласована с администрацией города. Об этом заявили в пресс-службе администрации. Напомним, памятник Врангелю был открыт 7 ноября. Это событие спровоцировало широкое возмущение общественности по всей стране. В разных городах России прошли акции, призывающие снести скандальный монумент. Так в Смоленске коммунисты и комсомольцы вышли на улицы с требованием демонтировать бюст пособника интервентов и врага советской власти.
Памятник этот был установлен в Ростове-на-Дону 7 ноября, в день Великой социалистической Октябрьской революции. Мы считаем, что это намеренная акция. До этого неоднократно устанавливались памятники и Колчаку, и Маннергейму. То есть в стране продолжается тенденция установки памятников фашистам, предателям Родины. Мы выступаем против этого.
Напомним, 15 ноября на пресс-конференции в Москве лидер КПРФ Геннадий Зюганов официально обратился к правительству Ростовской области с требованием демонтировать памятник.
Это вызов всей России, всем ребятам, которые воюют на фронте, под красным знаменем нашей победы. Это плевок в лицо всем, кто сегодня со знаменем победы обеспечивает наш фронт. Поэтому разберитесь и рассмотрите официально наш протест.
Городской комитет КПРФ Ростове-на-Дону по факту установки памятника направил соответствующие обращения и запросы главе городской думы, главе администрации города, в областную прокуратуру и управление внутренних дел по Ростовской области.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица, ветер юго-восточный 8-13, днем порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла. В четверг 30 ноября переменная облачность, небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура ночью и днем около нуля.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. Неплательщиками кредитов в этом году стало более 21 миллиона граждан России. Кредитная кабала затягивается, что называется, все туже на шее наших граждан. Чем это грозит гражданам и экономике, вот об этом мы сегодня поговорим. Гости нашей программы. Левченко Сергей Георгиевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, фракция КПРФ, губернатор Ростовской области в 2015-2019 годах. Сергей Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
Александрова Ольга Аркадьевна, профессор финансового университета, заместитель директора по научной работе Института социально-экономических проблем народного населения ФНИС РАН, доктор экономических наук. Ольга Аркадьевна, добрый день. Ордынская Елена Валерьевна, заведующая лабораторией макрофинансовых исследований и прогнозирования Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук. Елена Валерьевна, добрый день.
Добрый день.
И Любомудров Дмитрий Владимирович, экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Дмитрий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Георгиевич, начнем с вашего позволения с вас и с официальных данных. По данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время более 21 миллиона россиян стали неплательщиками по кредитам. Это на 22% больше, чем в прошлом 2022 году. Общая сумма задолженности 2,9 триллиона рублей. Ну, совершенно колоссальная сумма. Рост составил 200 миллиардов. Но и новыми заемщиками стали более 2 миллионов человек. Вот, совершенно очевидно, что эта проблема уже приобретает угрожающие государственные масштабы. Что об этом думаете?
Ну, во-первых, я думаю, что это вот только одна часть, то, что вот сейчас ты озвучил, по поводу того, что неплательщиков уже 21 миллион. У нас ведь есть немало цифр, характеризующие сегодняшнее состояние финансовой системы, государственного управления и другие. Мы знаем, что у нас 44 миллиона человек им не выплатили те долги еще с советского времени. 44 миллиона. 21 здесь. Мы знаем огромные кредиты, которые взяли регионы в последнее время. Их, правда, в последнее время заменяли с банковских кредитов на бюджетные кредиты, но это дело не меняет. А если плюс к этому еще посмотреть, что у нас 20 миллионов человек, которые за чертой бедности, а, как мы понимаем, таким людям банки кредиты не дают. То есть это еще плюс к тем миллионам или десяткам миллионов, о которых я сказал. Таким образом, у нас вся страна в неплательщиках. И это, конечно, тупиковый путь. Мы позапрошлом году неоднократно говорили о том, что нельзя деньги отправлять за границу. А ведь этим делом занимались наши финансовые структуры, и Минфин, там, и согласие Госбанка, Центробанка. Вот. А позавчерашний ответ, что мы ищем юристов для того, чтобы эти деньги обратно забрать. Прошло полтора года. Полтора года после того, как после начала специальной военной операции эти деньги, значит, нам перестали отдавать. То есть и там у нас полный швах. Поэтому если все это вместе сложить, так и хочется сказать. Это капитализм, детка.
Да. Елена Валерьевна, я, знаете, кстати, вспомнил американские фильмы на тему кризиса 2008 года, когда художественный фильм, когда там все посыпалось, и вот фильмы разной степени страшности, но в целом они весьма страшные. Но у вас я хотел спросить, естественно, не про кино, а насколько вот этот вот кризис накопления неплатежей, насколько представляет угрозу для финансовой системы и вообще для государственной системы? Ну, какой там запас прочности? Застрахована ли она как-то? Имеются какие-то обратные связи? Или это все это так будет накапливаться, пока не произойдет некий такой локальный аналог 2008 года.
Ой, знаете, сейчас, наверное, скажу вещь, за которую меня закидают тухлыми коллеги особенно. Но у меня такое ощущение, что у нас все происходит не благодаря, а вопреки. Угу. Вот, поэтому, если рассматривать картину в целом, да, наверное, угроза достаточно высока того, что будет некий, как там у нас обычно, пузырь лопается, что-нибудь там, ну, в таком духе, да. Причем, если помните, мы об этом говорим, ну, как минимум с 2014 года, а то и раньше, и там была ситуация, что одно ведомство говорит, у нас пузырь сейчас... все как рванет. Второй говорит, да ладно, все более-менее ничего, там в каких-то пределах, да. Вот. Я бы, знаете, на что обратила внимание здесь? То, что мы говорим про физиков, да, про физических лиц, того, что граждане у нас закредитованы и так далее. Но у нас еще есть дополнительные угрозы. У нас очень существенная закредитованность предприятий. И вот это вот в совокупности, в сочетании, плюс то, что мы имеем, и в данный момент это Центральный банк нам демонстрирует, да, он повышает ключевую ставку. И, в принципе, получается, что здесь ситуация, когда берешь кредит, чтобы погасить предыдущий кредит, она тоже усугубляет все это, потому что обслуживание его будет дороже. И вот, на мой взгляд, факторов риска достаточно много. Я бы не была категорична и однозначна, что завтра мы выйдем на улицу, и все уже, прям вот все рванет. Но риски высоки.
Альгард Акадьевна, а что вы об этом думаете? Вот насколько нам все постоянно говорят, что наша система показала замечательную устойчивость и все хорошо, но я опять же вспоминаю 2008 год, когда наш президент говорил, Россия остров стабильности в океане кризиса, а потом мы упали ниже всех. С коронавирусом тоже. Сначала все было хорошо, потом смертность у нас оказалась самой высокой. Не произойдет ли что-нибудь такое и на этот раз, когда нас успокаивают, а потом этот кризис неплатежей рванет почище какой-нибудь мины.
Вот, знаете, вот говорят, женщину любят ушами. Вот у меня такое впечатление, что Россия, она в этом смысле немножко похожа на женщину. Население, оно любит ушами. Почему? Оно смотрит в телевизор, особенно вот ключевая электоральная база власти. А на самом деле потом из телевизора транслируется в значительной степени в интернет, и там успокаивают. И вот мы уже видим, например, исследование в ЦИОМ, что оказывается кредитный оптимизм, то есть ответ на вопрос, хорошее ли сейчас время для того, чтобы брать кредит или плохое, в 22-м году в феврале 76% говорили, что плохое, а в феврале-марте 23-го года опустилось количество сначала до 67%, потом до 63%. Откуда это взялось? А вот из этих успокоительных речей, что мы думали, что все грохнется, а мы справились, показываем устойчивость, сейчас все будет лучше. Какие-то краткосрочные меры типа бюджетного импульса пошли, какие-то выплаты пошли, и это создает у людей иллюзию. На самом деле мы ведь так и пребываем в этой иллюзии. Вот я совсем коротко скажу, что ведь вот эта вот тема кредитования, вот кредитование такое, как у нас, я бы сказала, разгул кредитования, можно сказать, это ведь очень удобный рычаг управления населением. Конечно. Во-первых, это создает иллюзии потребительских возможностей и камуфлирует реальную ситуацию в экономике с уровнем жизни, с размером заработных плат и социальных трансфертов. Первое. Второе. Это всех берет на короткий поводок населения. Пойдешь протестовать, что там вырубили садик или, допустим, зарплату задерживают, и тебя уволят, у тебя ухудшатся условия твоего кредита. Это дополнительно атомизирует население. И на самом деле даже несколько вот его моральные устои от этого тоже пошатываются. Мы, например, проводили исследования, задавали вопросы, а почему медики, а наши респонденты отмечают, злоупотребляют нередко доверием пациентов, то есть скрывают, что можно сделать что-то бесплатное, там намеренно удлиняют сроки, когда можно попасть, чтобы запустить людей, да, на платные услуги. А нам объясняют респонденты, в том числе, что они боятся не выполнить распоряжение руководства. А почему боятся? Потому что боятся потерять работу, и многие очень в кредитах.
Дмитрий Владимирович, ну, про кредитную кабалу мы в свое время читали только у них там, у Джека Лондона, у Ремарка, у Достоевского, опять же, «Преступление и наказание», как это все выглядит. Но в Советском Союзе никакой кредитной кабалы не было, хотя система кредита была, но она носила щадящий характер. Кстати, про ипотеку я впервые прочитал в Большой советской энциклопедии, что это буржуазное средство закабаления трудящихся. Вот что изменилось сейчас? Почему мы от нормальной кредитной системы перешли к системе с огромным количеством неплательщиков? И как можно это исправить? Можно ли советский опыт каким-то образом применить?
Исправить довольно легко. Советский опыт применять можно и нужно. Как мы дошли до жизни этой? Ну, идея конвергенции, встраивание в западную экономику, она родилась не в 80-х годах, а скорее в 60-х. Здесь тоже надо трезво анализировать этот опыт, чтобы не повторять его. Ну и кредитная удавка – это прекрасный способ управления населением, управления экономиками, бантустанов. То есть хозяева денег, которые заказывают музыку, они управляют нашей вот этой вот элитой, которая тоже не с неба свалилась. И у них должны быть механизмы, как можно привести к покорности и население, и, так сказать, всю страну в целом. Все-таки в Советском Союзе такой не было у нас элиты, которая вот так ориентировалась на Запад. И все-таки работала страна в интересах населения, все-таки не на один порядок больше, чем это есть сейчас. Использовать позитивный советский опыт просто необходимо. Я вот подобрал, так сказать, пару цифр, чтобы Ну, я вот в советское время работал в банках, вот. А мама у меня работала как раз в Стройсберкассе, в Гострудсберкассе Советского Союза. Вот, например, продажа населению товаров в кредит. Государственной кооперативной торговли в советское время. 75-й год. 4,6 миллиарда рублей.
Советских
рублей.
Были рубли, да.
Все кредиты, включая и товары, и дома в ЖСК, и индивидуальные кредиты. 5,5 миллиардов рублей. Для сравнения, вот доходы государственного бюджета СССР, там восьмая пятилетка, да, ну, если вот 75-й брать, ну, это девятая пятилетка, 189 миллиардов рублей в год, пятилетку, это 2,9%, вот все кредиты населению, это всего лишь 2,9%, значит, ну, а что мы имеем сейчас? Значит, если взять доходы госбюджета нашего в 2022 году, 25 триллионов. А кредиты домашним хозяйствам, я вчера посмотрел на сайте ЦБ, это официальные данные, 34 триллиона. То есть у нас закредитованность домашних хозяйств просто больше, чем доходы государственного бюджета. Это в какие ворота вообще лезет? Я вот взял, посчитал, соответственно, вот задолженность просто на одного человека. При населении СССР там 262 миллиона человек, отношение кредитной задолженности к средней зарплате было на 79-й год 13%. А сегодня, по данным Центрального банка, 200%.
Ого! Как говорится, почувствуйте разницу.
Какой вывод
из этого, да?
А из этого такое, что это делается управление современной системой, делается не в интересах населения. А в интересах кого? Патриарх Кирилл назвал микрофинансовых негодяев мироедами. Это как вот еще в царской России называли таких вот самых неприятных барыг.
Как раз тут он прав.
Да, и он был прав. А я бы к ним отнес и, в общем-то, и Центральный банк, и все остальные банки, потому что Сбербанк занимается совершенно не своим делом. Он полез какие-то мультики, какие-то экосистемы строить. Вместо того, чтобы кредитовать предприятия, средняя ставка по всем кредитам Госбанка СССР 2,2% годовых. Вот предприятиям, заводам нужны кредиты под такую ставку лет на 30. А гражданам кредиты в таком объеме не нужны, им нужна высокая зарплата, стабильная. Значит, изменить это можно довольно легко. Как говорил Иосиф Виссарионович, кадры решают все. То есть нужна полная зачистка Центрального банка, экономических ведомств. И в принципе новая команда может развернуть весь механизм в течение считанных месяцев.
А Сергей Георгиевич, если вернуться к Центральному банку и Набиуллиной, она говорит, что прибыль банковского сектора в этом году составит до 3 миллионов рублей. Кому война, триллиона. Кому мать родна. Пир такой во время чумы. Это больше, чем вся вот эта просроченная задолженность. Понятно, похоже, что у банкиров никогда в истории человечества этических ограничений не было, но надо их как-то законодательно ограничивать. Вот поприжали чуть-чуть, не до конца, но поприжали вот те же микрофинансовые организации, значит, все-таки можем, когда хотим. Опять же, с ценами на бензин все-таки худо-бедно вопрос решили. Но здесь государство не видит угрозы.
Видит, но, очевидно, есть угрозы, которые для них более важны. Во-первых, действительно, мы заметили к концу этого года, что все те неплатежи по кредитам, которые существуют у нас в государстве от физических лиц, примерно одинаковые с прибылью банков. Вот, где-то по около 3 триллионов будет к концу года. То есть сегодня вполне согласия или с добра государства банки загоняют вот в эту долговую яму людей. И я сказав, что существуют для них более серьезные вызовы или угрозы, это как раз политическая деятельность. Потому что надо держать эти 21 миллион людей, значит, чтобы они не рыпались, извините за выражение. Нужно держать эти предприятия, которые задолжали тем же банкам. Нужно держать территории, я имею в виду регионы, где огромное количество долгов. Вот я вам пример приведу, значит, и сказать, никого это не волнует. Когда я был губернатором, я с 30 миллиардов госдолга снизил до 11, ну, в три раза практически за три года. Вот. И мы как-то, встречаясь с президентом, он говорил, что, Сергей Иванович, ну, надо было и с этими вроде как 11 миллиардов. Я говорю, конечно, только до меня их копили 20 лет, а я, так сказать, за три года в три раза уменьшился, и, конечно, я с этим справлюсь. Вот. Сейчас... Это, кстати, показательная территория. Сейчас госдолга эта территория имеет 40 миллиардов. И никого это не волнует. Это не то, что не волнует, это соответствует той парадигме или тем методам управления, которые существуют в нашей стране. Как нужно управлять территориями, предприятиями, физическими лицами. Поэтому те угрозы или те моменты, которые мы видим, они в гораздо меньшей степени волнуют сегодняшний правящий режим.
Елена Валерьевна, ну, вот такое впечатление, что все-таки банкиры, которые и так у нас находятся в привилегированном положении, я помню, когда нас принимали в ВТО, только для банков выторговали всякие отсрочки, они еще больше хотят расширить свои привилегии. Вот, например, несколько лет назад ходил разговор о том, чтобы долги передавались по наследству. Вот какой-то там, допустим, дедушка, еще будучи молодым, купил iPhone 15 за 200 тысяч, а внук будет выплачивать. Вот это как-то напоминает крепостное право, оно же именно так начиналось. А на ваш взгляд, что в этой сфере сделать? Как можно было бы ограничить аппетиты банков? Ведь, в принципе, так-то, по-хорошему, в нормальной капиталистической рыночной системе роль банков, она достаточно прогрессивная. Они кредитуют производство. А у нас они воспринимаются как какие-то действительно кулаки-мироеды исключительно.
Ну, наверное, я не открою никакой истины, если скажу, что ни один банк не действует в интересах клиента. Он направлен на что? На извлечение прибыли, да. Максимальной прибыли. Да? Более того, это еще Адам Смит писал, Гражданский кодекс Российской Федерации открываем. Да? На что у нас нацелена коммерческая организация? На получение прибыли. Да? То есть все, в общем, вполне логично. Соответственно, следующий вопрос возникает об уровне вмешательства государства уже в эти процессы. И, естественно, это должно контролироваться и регулироваться на уровне законодательства. Да? Потому что умерить аппетит и сказать, ребята, вы больше не хотите прибыли. Да, ну, это смешно, это абсолютно невозможно. Это должна быть четко выстроенная система как на уровне законодательства, так и на уровне каких-то механизмов, которые реализованы были бы именно вот уже на практике. Но, вы знаете, здесь, может быть, я бы еще на одну вещь обратила внимание. Она тоже, в принципе, сюда ложится, но всегда мы говорим, что у конфликта есть две стороны, да, и из серии «Неправы оба». Я бы вот на что обратила внимание, тоже просто пришел сейчас в голову случай из недавнего прошлого. Тут пришлось зайти в банк, не люблю я это дело, но вот так сложилось, что пришлось. Поневоле. Не называю, естественно, банк, он один из. Вот, естественно. И пока там очередь сидишь, слушаешь, заходит, ну, наверное, средних лет господин. Он подходит к окошку, говорит, я, говорит, хочу кредитку. Я так сразу ушки на макушке, ну, потому что интересно, что, учитывая, что достаточно любопытные данные периодически появляются, что народ кредитки берет на то, чтобы до зарплаты продукты покупать, а не на что-то там супер-пупер. Он говорит, да, пожалуйста. Я думаю, ну, это же как интересно. А это вот буквально лето. То есть еще не дошли мы до ключевой ставки, которая сейчас, но уже как-то там что-то и уже ужесточение каких-то мер. Посмотрела там что-то, говорит, ну, говорит, кредитный лимит у вас будет 20 тысяч. Ну, значит, возмущается, какие там 20 тысяч. Говорит, больше не могу. И дальше продолжает рассказывать ему, я к чему, собственно говоря, об условиях. Ну, вот вы там берете эти 20 тысяч, да, используете на какие-то свои нужды, у вас есть беспроцентный период, после того, как он заканчивается, вы начинаете выплачивать какие-то проценты. И он у нее, ну, естественно, все-таки гражданин-то как-то оценивает свою ситуацию, говорит, а сколько процентов? И тут я, честно говоря, со стула практически сползла, потому что она говорит, ну, говорит, что там, 59,9%. Ого. И если, говорит, вы просрочили, то, говорит, проценты начинают начисляться на сумму, начиная со дня вот первого приобретения там чего-то. То есть это вещь, если вот мы говорим там микрофинансовые организации, когда там, а что там, 2% в день, ну нормально, это же не проценты, да, их как-то пытались. То здесь самое-то главное в этой истории, что он взял эту кредитку. То есть его не устраивает ни кредитный лимит, он в обмороке от того, что там такие проценты, он все равно ее берет. То есть, а, с одной стороны, мы говорим, что надо регулировать, с другой стороны, я, наверное, очень, ну, как-то непопулярно скажу, но надо людям рассказывать, а что это такое?
Ольга Аркадьевна, но вот где-то в конце 90-х годов, когда у нас капитализм немножко так более-менее устоялся, на нас, я просто помню, обрушился шквал пропаганды и рекламы, что вот весь средний класс на Западе живет в кредит, замечательно живет в кредит, берите кредиты, и причем кредиты предлагалось именно на всякие удовольствия, не на производство. Бери деньги сейчас, отдавать будешь потом. К счастью, вот в Думе вроде бы ходили какие-то разговоры, чтобы такой образ рекламы, в принципе, запретить. Потому что, ну, действительно, вместо того, чтобы людям что-то рассказывать, объяснять, просто их загоняют в кредитную кабалу. Потом случился 2008 год, когда там у них на Западе все рухнуло. Вот на ваш взгляд, кто сейчас берет кредиты? Какие люди? Ведь у меня такое ощущение, что если тогда многие действительно брали деньги на какие-то удовольствия, попадали в кабалу, то сейчас просто некуда деваться. Берут кредиты, чтобы погашать другие кредиты или просто на выживание.
Да, хорошо, сейчас я отвечу, только можно тоже отреагировать. Вот здесь говорили о словах патриарха, упрек в сторону микрофинансовой организации. А мне вопрос, а почему не упрек в сторону тех, кто имеет право законодательной инициативы? Президент, правительство, депутаты Думы. Почему да. не к ним? Почему не они вот то регулирование, которое коллега говорила, своевременно вводят? Вот даже. Ведь прямо по каким-то штрихам видно, я вот дополню, вот как рычаг управления, я говорила, да, это хороший, то есть камуфлирование, рычаг управления и, конечно, подкормка своей социальной базы. Не электоральной, которая ходит, голосует, а социальной, которая является ростовщик, если называть вещи своими именами. Глобальный, локальный, всякий. Вот, например, было видно, что люди очень закредитованы. Уже носилось в воздухе, что нужно какие-то поставить ограничения. Заговорили о введении показателя предельной долговой нагрузки. Это отношение выплат по всем кредитам к твоему текущему доходу в месяц. То и другое. Больше года вводили. Подняли планку. Я даже помню, читала интервью с руководителем одного из ассоциаций коллекторских организаций. Он говорит... Подняли, что вот надо рассматривать вот этот показатель и отказывать, если он превышен. Если берется кредит свыше 10 тысяч рублей, ну это несколько лет назад, а в основном народ берет меньшие суммы, и он, если не получит здесь, он пойдет в микрофинансовую организацию и будет платить за нее там. Более того, вот сегодня мы говорили, вот вы говорили о том, о неплательщиках 21 миллион, а вообще, по данным Центробанка, 46 миллионов человек у нас являются заемщиками в кредитных учреждениях или в МФО.
Угу. То есть вы представляете, что-то мне подсказывает, какая... что далеко не все они на шикарные машины и на отпуска
Более
занимали.
Того, по данным вот того же Центробанка, две трети почти кредитного портфеля приходится на заемщиков, у которых предельная долговая нагрузка превышает 50%. То есть половину своего дохода люди каждый месяц отдают на погашение долгов. А треть, у которых более 80%. Понятно, что при таких выплатах, на самом деле, люди начинают отказывать себе в самом необходимом. Потому что даже согласно официальным данным Росстата, у нас в основном у людей львиная доля их доходов, поступающих, но это прежде всего зарплата и там какие-то социальные трансферты, идет на текущие нужды, продукты питания, оплата ЖКХ и так далее. То есть мы понимаем, что люди расплачиваются здоровьем, возможностью дать хорошее образование своим детям, стрессами бесконечными. Откуда у нас еще в том числе и такая смертность в трудоспособном возрасте? А это, кстати, основные заемщики. Это, во-первых, от 24 до 35 лет, и у них как раз вот эта вот высокая предельная долговая нагрузка. И самое экономически активное население, которое надеется, что оно расплатится. Но оно, во-первых, не может прогнозировать. А у нас бесконечно какие-то шоки возникают, которые совершенно могут изменить планы населения. И второе, конечно, вот то, что я сказала, что все-таки социальная база – это ростовщики. Вот здесь уже уважаемый коллега говорил о том, что как были закредитованы, они сейчас закредитованы, регионы. Там были 2 триллиона, 3 триллиона, причем их специально запускали, чтобы они шли в коммерческих организациях. Более того, я когда-то была потрясена, какой-то это год был, не помню, 14-15, читая как раз стенограмму заседания, отчет правительства, что выяснилось, чуть ли не 54% – это займы регионов у иностранных коммерческих организаций. Я была вообще потрясена. Когда это довели до каких-то гигантских масштабов из бюджета, то есть из наших карманов, стали направлять бюджетные кредиты. То есть не сразу как бы бюджет работал на свои регионы, а сделать так, чтобы теперь из наших карманов регионы расплатились перед коммерческими кредиторами, российскими и зарубежными. И поэтому вот эта история всегда. Нужно жилье? Иди за кредитом. Хочешь родить? Материнский капитал. Вместо того, чтобы нормально платить с учетом иждивенческой нагрузки нормальный размер детских пособий, нет, мы будем крутить эти деньги в банковской системе, потому что она у нас самое главное. Кому каждый кризис? Вот если посмотреть, кому шли основные реальные деньги? Нам говорили, банковская система – это кровеносная система. Сейчас она вот как по кровеносным сосудам доведет. Она никуда ничего не доводила. Радостно докладывала, как она хорошо в кризис справилась. А я помню, реальному сектору прямо в антикризисной программе было написано «приоритизация приоритетов». То есть банковский сектор – реальные деньги, а промышленности – приоритизация приоритетов.
Дмитрий Владимирович, ну вот посмотрите, Центральный банк поднял ключевую ставку. Все и так были в шоке от того, что было. Все предприятия стонут. А он говорит, а мы еще собираемся поднять, если вот сейчас нас показатели не устроят. А как в этих условиях выживать вообще домохозяйство? Ведь такое складывается впечатление, что уровень нашего благосостояния зависит не от того, как мы работаем, а от того, как вот там в Центральном банке решат поднять еще ключевую ставку, а может быть еще поднять, и работая, не работая, все едино.
Да, ну ясно, что Центральный банк, он не работает на нашу страну, видимо, на какую-то другую, потому что у нас средняя рентабельность вот на сегодня – это 14,6% вообще по экономике. Если ключевая ставка 15, да, с учетом маржи банков, рисков, резервов и прочее, ну, это там 18, 20, 25, ну, и там
мы все далее везде.
Да. Поэтому понятно, что кредитная система должным образом не работает. А что может быть кроме нее? Мы, вот как экономисты в рамках Всемирного Русского Народного Собора, подготовили этическую финансовую систему. В социально-экономическом комитете под руководством академика Глазьева мы это все дело подготовили. В 2019 году я выступал с этим на соборе. Это все было одобрено. И мы уже начали делать фонды долевого финансирования. Внимание, не кредитного. Мы говорим о том, что в русской традиции это общинность. Общинность – это не кредит, это долевое участие. Ну, кстати, если посмотреть на исламский банкинг, это то же самое. Мы ничего здесь не копируем, никакой исламский банкинг, потому что система долевого финансирования была известна еще и в Древнем Риме. Ну, просто это надо внедрять. И вот то, что мы сейчас уже сделали несколько фондов православных предпринимателей, это когда люди берут из своей прибыли часть, так сказать, как бы делают некий фонд и говорят, мы хотим делать рабочие места для вот данного прихода. Вот, в основном это сельская местность. То есть там люди больше всего нуждаются в поддержке, в том, что там просто негде работать.
Ну, кстати, я вот вас слушаю.
Это реальность.
Все, практически все основные религии категорически негативно относятся к судному проценту. Может, я кого-то забыл? Ну, в общем, так оно и есть. Елена Валерьевна, вот если обратиться опять к опыту Советского Союза. Я просто вспоминаю своих бабушек и дедушек. Они у меня работали, и вообще у нас так вот многие мои работали на всяких приличных производствах, на заводах. Никогда не помню, чтобы они брали кредиты. Но я помню, что у них в банках были сбережения, на которые начислялись проценты. И еще у них были практически у всех облигации государственного займа, которые тоже могли себе позволить. Как говоря нынешним языком, финансовые инструменты. То есть тогда государство, люди имели возможность кредитовать государство, а сейчас они все закредитованы. Как-то вот наша жизнь так повернулась. У нас сейчас этих инструментов у большинства населения сроду их не видел никто.
Ну да, и позволить себе приобретать какие-то финансовые инструменты могут представители 10-й децильной группы, да, то есть самые состоятельные, но и то не все, а все-таки более обеспеченная часть.
А тогда это было общее место?
А тогда, ну, во-первых, надо все-таки, наверное, иметь в виду, что у многих, я вот опять же, вы говорите, вы вспоминаете, а я вспоминаю свою бабушку, у которой была вот эта вот пачка облигаций, потому что в войну получали часть зарплаты этими облигациями, а как раз там 60...
Какой
Да. А какой там 60-й, конец 60-х, 70-й уже получали по ним какие-то выплаты. Да, это тоже прекрасно, но учитывая, что там с инфляцией это было далеко не как сейчас, оно, в принципе, нормально, да. И, в общем-то, экономика, она была построена по-другому. Мы сейчас говорим о том, что нужна какая-то структурная перестройка, какие-то там механизмы, инструменты. И часто, действительно, наверное, можно согласиться с тем, что заимствовать советский опыт и каким-то образом использовать те структуры или механизмы, похожие в настоящее время, оно можно, и, может быть, действительно, что-то будет уже сдвинуто в более, ну, скажем так, благоприятную сторону.
А вам не кажется, что тогда финансовая грамотность населения была, как ни странно, хоть был социализм, намного выше? Или, может быть, я ошибаюсь. Вот люди представляли себе, что такое сбережения, что такое проценты, что такое, опять же, те же облигации, в кредиты не влезали. Ну, как-то вот тут...
Тогда был набор более простой. Такой простой, да, компактный. Да. И, в общем-то, все приблизительно представляли даже с точки зрения здравого смысла, да, что если я сейчас вот возьму телевизор в кредит, но это не кредит, это ссуда, по идее, получалось, потому что рассрочка просто, да, вот, и я вот столько буду выплачивать, да, или я возьму квартиру кооперативную, опять же, да, и я знаю, сколько я буду выплачивать. А я вот положу на в счет какой-то в банке, и у меня будет вот столько-то процентов к концу года на куплено.
Сергей Георгиевич, Минэкономразвитие прогнозирует экономический рост 2,3% на пару предстоящих лет. Ну, насколько это достоверно, мы даже не будем сейчас обсуждать. Но совершенно очевидно, что вот огромный вклад в этот экономический рост будет давать торговля, строительство жилья. Я сейчас даже не говорю про манипуляции цифрами. То есть то, что людям не приносит дохода непосредственно. И, кстати, подо что нужны кредиты. Кредиты. Если кредитная система рухнет, рухнут две вот этих сферы. Рухнет экономический рост. Как вы эту проблему видите?
Вы знаете, я должен сказать немножко, может быть, другое. Вот вы понимаете, Дмитрий, мы, в том числе и в этой студии, очень много разных тем обсуждали, но они вот как-то более-менее локальные. Вот мы сейчас обсуждаем финансово-экономическую часть, да. Мы говорили там об образовании, там все эти вот ЕГЭ, которые сегодня руководитель Сбербанка говорит, что народ должен быть необразованный. Но я перефразирую.
Его можно понять как раз.
Да, чтобы, так сказать, легче было им управлять, да. Мы говорили о том, что происходит с историей, с нашей, так сказать, как ее исказили и так далее. И многое-многое другое. То есть вот локально посмотреть всю область вот такой человеческой жизни или общества, вот, и окажется, что в каждой этой части, в каждом этом блоке швах дело. Ну, давайте мы тогда посмотрим, а в чем на самом деле тогда дело. Вот сегодня же говорили об управлении. Да, значит, сегодня нужно делать так, чтобы все были закредитованы. Нужно, значит, делать так, чтобы никто не знал свою историю, сделать так, чтобы народ был необразованный, значит, чтобы те предприятия, которые хотя бы что-то делали, они тоже попали там в какую-то кабалу. Так для чего это делается? Для того, чтобы вот эту сегодняшнюю систему управления государством осуществить. А ведь есть еще же такой фактор для того, чтобы понять, а кто нами управляет. Вы знаете же, до последнего времени, до недавнего времени, Центробанка, ведь владельцев-то было немало зарубежных. Куда мы отправляли прибыль? Ту, которую, так сказать, зарабатывали на наших физических и юридических лицах. Они там платили налоги, попадало в их бюджеты и шло на войну с нами. Неужели мы этого не видим? Неужели мы не видим, что вся проблема не в отдельной там финансовой системе, или там даже не в микрофинансовых, да, там, значит, не в, так сказать, банках там отдельных. Ну, эта система управления, она порочна, она сгнила. Надо из этого исходить. Мы должны понимать, что этого так долго продолжаться не может.
Как говорится, несовместимо с жизнью.
Совершенно да. верно. И пытаться, как вот последнее время, знаете, я чувствую, как сказать, на словах левый поворот. Вот даже иногда в доме бываю, они рубили все наши инициативы. Вот основная, так сказать, партия. Рубили все под корень. Сегодня прихожу на слушание, они говорят, надо советский опыт. Надо пятилетки, надо не конкуренцию, а соревнования. То, другое. Я слушаю, я как будто...
Даже ЕГЭ предлагает Петр Толстой.
Да, совершенно верно. Вот. Но могут ли люди, которые 30 с лишним лет вели нас вот по этой дороге, значит, перейти на другие рельсы? Возможно ли, извините, уж скрестить ежа с ужом? Да нет, конечно.
Да, Дмитрий Владимирович, вот... Как бы в продолжение этой темы, но немножко другой аспект. Вот наша специальная военная операция. Там сейчас навербовано довольно много контрактников. Это замечательно. Среди них много реально идейных людей. Но много тех, кто едет туда за заработком. И я, кстати, тоже в этом ничего плохого не вижу. Я считаю, что действительно контрактникам, добровольцам надо платить деньги. Хорошие деньги. Вот, например, губернатор Воробьев обещает каждому добровольцу по 1 000 000 рублей единовременные кредитные каникулы. Но, тем не менее, мы знаем... Такие случаи есть, что целый ряд людей едет туда, чтобы погасить кредиты. Вот как это с морально-этической точки зрения, когда люди вынуждены участвовать в боевых действиях для того, чтобы гасить кредиты? И в этом смысле судебные приставы в регионах и военкоматы даже работают как-то раздельно. Вроде как так и надо. Что-то вот в этом неправильно.
Конечно. В этом неправильно все. То есть, если система изначально была кривая, если изначально наши, так скажем, либеральные деятели, как раз следуя тем указаниям, которые им давал тот же фонд Сороса и прочие негодяи, они ведь следовали установке, которую озвучили на Западе совершенно открыто. Сколько в России должно остаться населения? 1 040 000. Ну, кто-то говорил еще меньше. Гитлер вообще там говорил про 15.
Тэтчер да? говорил
тоже. Тэтчер говорил, да, трубу обслуживать. Вот, собственно, эти все порученцы наших врагов, они все свои действия направляли на реализацию планов наших врагов. И, так сказать, то, что, и все это столкновение с Украиной, возрождение фашизма в Прибалтике и на Украине. Это все зачем? Для реализации этого плана. Поэтому, когда мы смотрим на то, что вот вымирают наши деревни, так сказать, из городов там, средних стягиваются мегаполисы, а там людей подсаживают на наркоту и кредиты, что одно и то же, значит, то понятно, кто это сделал и зачем. Ну, понятно, они ситуативно ситуацию эту как-то пытаются исправить. Но это получается так же криво, как и то, что они это когда-то гнули в одну сторону, теперь выгибают другую сторону. Прямо не будет никак. И без смены самого ориентира, на что мы ориентируем общество, ну, конечно, все эти косяки, они будут ударять им по голове. Ну, может быть, надо было бы задуматься над списанием кредитов участникам СВО.
Может такие быть... предложения, кстати, были.
Да, конечно.
Да. Конечно. Да.
Это было бы справедливо. Можно там какую-то градацию, так сказать, по времени или по там, боевым заслугам. Награжден, например, если человек награжден орденом, например, да, орденом мужества, другими орденами, ну, это значит, что он не просто где-то сидел в кустах, да, а он подвиг
все
совершил.
Все-таки капитализм у нас.
Да. То есть, подвиг совершил, рисковал жизнью. Но почему не списать ему кредит? Ну, допустим, или там половину, например, сначала, потом еще половину. Но эти паразиты даже не рассматривают такие варианты.
Ольга Аркадьевна, вот отсюда как раз продолжение темы, последний заключительный вопрос нашей программы. Мы сейчас многие вещи в последние 1.5 года воспринимаем, наверное, гораздо острее все общество. И если раньше что-то, в общем, можно было как-то терпеть, то сейчас это просто выпьет и бросается в глаза. И мы видим, что вот та кредитная система, которая у нас существует, она, ну, асоциальна. Она не способствует ни развитию общества, ни какому-то духовному, моральному климату. Что можно изменить и как?
Ну, я тут соглашусь с коллегой, что все-таки ключевые проблемы заложены в социально-политическую систему, которая сформировалась,
забетонировала себя от возможностей каких-то нежелательных для нее, ее социальной базы изменений. Поэтому достаточно это сложно. Вот я даже пример приведу, еще все-таки частный пример, с которого видно. Вот опросы говорят, и давно эта тема в воздухе тоже имеется, что люди выступают за то, чтобы они могли наложить сами на себя запрет на кредитование, самозапрет на кредитование. Потому что люди даже понимают, человек слаб, есть искушение. Между прочим, например, вот в свое время вышел доклад Института социологии «Бедность 10 лет спустя». Они сделали замер в 2003 году и потом в 2013. Самые, можно сказать, наши точные годы. И увидели, что бедные сказали, одним из признаков бедности невозможно справляться с текущими нуждами без привлечения кредита. И закредитованность бедных по доходам, это те, у кого меньше прожиточного минимума на душу в домохозяйстве, выросла в 5,5 раз, вот на фоне вот этого, как будто бы замечательного, мы были впереди, уже вспоминали эту энергетическую сверхдержаву, о которой тогда много говорилось. Знаете, а бедные по лишениям, это на самом деле все, у кого чуть больше, чем прожиточный минимум, огромное количество у нас населения, у них закредитованность увеличилась в 3,5 раза. И второе, мы уже об этом говорили вот на одной из предыдущих передач, в силу того, что у нас вот такая сложилась система, и такой высокий уровень неравенства, такие высокие потребительские стандарты, люди бедные, они ведь на что в значительной степени берут кредиты? Не только на еду до зарплаты. Они еще компенсаторно потребляют. Они не доедят, не долечатся, не доучатся, но купят новый iPhone, потому что иначе их ребенок подвергнется дискриминации. Да. Конечно, это всю атмосферу надо менять, чтобы не было вот такого, что если у тебя нет последнего iPhone, то ты лох. Нет, вот если у тебя пятерка по физике, вот ты молодец. А iPhone можно иметь и кнопочку, ну или хотя бы какой-то элементарный, который какие-то функции современные позволяет.
Сергей Георгиевич, ну все-таки заключительное слово у вас как практического политика. Что с этим делать, с этой закредитованностью населения? Вот если вкратце, как нам менять систему?
Здесь нет такого варианта, чтобы шашкой махнул, и все, так сказать, все вопросы были решены. Мы, кстати, здесь очень много говорили о тех идеях, которые могут здесь и с точки зрения вот, так сказать, общинного подхода к тому, чтобы выручать человека, который все равно принадлежит какой-то общине, так сказать, в общем смысле. Да? Это и прощение, значит, этих кредитов тех, кто воюет. Это большая часть населения. Это там сотни и сотни тысяч, которые там...
Прощают же судимости. Чего ж кредит нельзя
совершенно,
простить?
Совершенно да. Верно. Но это противоречит интересам банкиров, владельцев этих банков. Здесь на это нужно решиться. Я хочу снова вернуться к той же самой теме. Если мы считаем, что мы где-то отдельными там, какими-то нюансами сможем ситуацию изменить, это наивно. Это слишком романтично. И те люди, которые сегодня, для которых ничего не свято, они и церковь не послушают. Потому что их собственный карман, их собственная прибыль гораздо для них важнее. Там, и будущее свое, где они там прячут за рубежом в разных ямках там, значит, разные, так сказать, активы и так далее. Вот. Поэтому здесь искать там, где вот как сделать внутри общей системы какой-то отдельный, так сказать, позитивный момент, позитивную область, это тоже наивно. Поэтому все равно нужно начинать с того, чтобы менять курс, нужно менять целеполагание, менять смысл политики, социально-экономической, внутренней политики и международной политики, в которой мы сегодня пришли, когда нас поддерживают страны, которые очень сильно дружили с Советским Союзом. Это и СНГ, это и азиатские страны, это та же самая Африка, которой мы очень много помогали.
Они нас так и воспринимают до сих пор.
Совершенно
да?
Верно. Поэтому и международная политика зашла в тупик. Это вот такой всеобъемлющий на сегодняшний день политический кризис. Это нужно понять.
Дорогие друзья, вот я слушал вроде бы такую практическую программу, а вывод у меня прям таки философский. Просто возьмите, перечитайте текст нашей замечательной песни «Интернационал». Там это все написано. Я не буду его сейчас здесь цитировать. А с вами была программа «Точка зрения» и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.